Последняя служебная неудача отца, первый намек на будущее дочери. Ничто не сладко ей в этом кругу. Будто чувствует девочка, что товарищ ее детских игр будет прокурором по делу ее и друзей первомартовцев. Сама эта среда ненавистна ей. Софья отталкивается ни гимназии и ни твердила закона Божьего, ушла из семьи. Зачитывалась Писаревым, училась на фельдшерицу, а в народной учительнице помешала жизнь. Девушка росла как в сознании своего необычного жребия, нерядовых задач, одной из детских мечтаний — стать королевой. Всегда ставила женщин выше, к мужчинам относилась сдержанно, бронированное сердце, и не было у нее презрительнее слова, чем бабник. Увлекалась бессмертным Рахметовым, спала и на голых досках, всю жизнь замкнутая, как созданная для конспирации, холодного склада ума, и не прощала эмоциональных срывов товарищам. Она в первых петербургских студенческих коммунах, в 17 лет уже в кружке Марка Натансона, где не принимали такого, кто сил не имел отказаться от крахмальной сорочки, любил бы выпить или легко относился к женщинам. Кружок мечтал о социалистическом восстании, в котором монархии и династии погибнут, как в буре. Первые аресты оправданы по процессу 193, как большинство там женщин. Не избежала романтического жребия ходить поддельной невестой на свидание с узником-героем, конечно же, не предугадывая, что этот узник Тихомиров станет ренегатом социализма. Помогала Кропоткину бежать в 23 года в Натансоновской земле и воле. До этого склада жизни можно возвыситься только концентрацией воли и богатством жертвы. Это надо представить и перечувствовать. Революционер — человек обреченный. У него нет своих интересов, своих привязанностей, не бывает имущества, и иногда он лишен даже имени. Все в нем поглощено одной мыслью, одной страстью — революцией. Революционер презирает господствующую нравственность, и что кажется в обществе важным или неважным, благим или дурным. С 24 лет Софья только на нелегальном положении. Ей 26, когда на Липецком и Воронежском съездах земля и воля раскалывается на безнадежных деревенщиков, не принимающих террора, ни даже борьбы с правительством как главной цели, и народную волю. Софья за террор, как средство агитации масс, за убийство Александра II, как агитационный сигнал к массовому движению. И даже если террор не добьется политических свобод, то за террор, как за месть. И она в исполнительном комитете народной воли. И в августе того же 1879 года на петербургской окраине исполнительный комитет выносит царствующему императору смертный приговор. И на глазах у всей России начинается одно из великих свершений, где все движения мстителей скрыты, и только неудавшиеся выстрелы и взрывы один за другим, 6, отмечают для России положение участников. Тотчас после приговора Перовская с Девяткой кидаются на подкоп Курской железной дороги за Рогожской заставой. Софья с гордостью и умением играет роль простонародной хозяйки дома, что ей особенно всегда удается, и, выскочив с иконы, разыгрывает перед раскольниками религиозную сцену, спасающую подкоп. При виде царского поезда Перовская же и дает сигнал на взрыв, но Растяпа опаздывает замкнуть цепь и 1,5 пуда динамита непродуктивно взрываются за хвостом поезда. Что ж, Перовская и Фигнер бросаются в Одессу, и через 3 месяца у них готов уже другой подкоп из лавки под улицу, а царь в ту весну не едет на юг. Темп усиляется. Царь спешит с обманной конституцией, народовольцы спешат с казнью царя, их все меньше. Гартман бежит за границу. Зунделевич, Гольденберг и Квитковский арестованы. Затем еще аресты, по 5, по 1, прорежая ряды перед последним, 7-м покушением. Нет, это не так, что у революционера нет чувств, сердца. Революционера даже нежно, но чувством своим он дает развиться лишь тогда, когда их направление совпадает с революцией. Оттого, насколько ж и выше, и ярче любовь революционера, мужа-ненавистница Перовская в 27 лет отдается любви к Желябову в их последние нервные месяцы закружившейся охоты. В эти безумные месяцы втискивается все, и сношение с Нечаевым в Петропавловке, подготовка его побега, уже охрана распропагандирована им, и адреса солдатских любовниц зашифрованы у Софьи, и разметка осады, чтобы медведь уж не вырвался никак. Взрыв под копом из сырной лавки, 4 переходящих бомбометателя, и если все не сработает, то сам Желябов с кинжалом. Чем ближе к покушению, их затягивало. И хотя никто из них уже не мог рассчитывать убийством царя добиться перемены политического строя, они не могли расслабиться в замысле. Они готовили покушение. Это неравное единоборство. Это перенапряжение нервов надо уметь оценить потомкам. Вечером 27 февраля был арестован Желябов. Над отважными навис разгром, и тут Перовская, спасая дело общее и дело своего любимого, забрала руководство маленькими руками, с мужской суровостью к товарищам, с беспощадностью к врагам, сказал Кибальчич: «Наши женщины жесточе нас». Без Перовской не состоялось бы 1 марта. Теперь, когда отпал кинжал Желябова, Софья и сама хотела метать, но не было 5-й бомбы. Успели приготовить только 4. Она следила за каретой царя и знаком переводила метальщиков на верный путь. От лихорадки этих дней отказали нервы мужчин. Тимофей Михайлов вообще ушел с поста, отказался метать. Емельянов так растерялся, что с бомбою под мышкой кинулся помогать раненому императору. Через час Рысаков расквасился на следствии. Тыркова душили слезы. Одна Перовская подбежала оценить результат Гриневицкого и мягкими шагами пошла на свидание с уцелевшими. Все следующие дни она продиралась между арестами, спешила с прокламацией к русскому народу, с письмом к Александру Третьему, сколачивала, кто бы освободил Желябова. Только узнав, что Желябов будет казнен, задрожала, упала, в слезах просила оставшихся друзей спасти вожака. Тут она потеряла благоразумие. Губила других, губила себя, пошатнулась с революционного уровня и арестована со списком петропавловских солдатских подруг, но снова непроницаемая, железная, ехала на казнь в черном халате с доской на груди: «Царе-убийца! Ты восстала, ты убила, потому что ты любила свято родину свою». Злая сила, вражья сила раздавила грудь твою. Софья, вера, любовь. Вера Фигнер — отдельная поэма. Как после 1 марта она пыталась воссоздать народную волю. Что за женщины, слава России! Пробрала же старого Тургенева, святая, войди! Увы, как горько предчувствовали казненные, 1 марта не преобразила России, не вызвала всенародного восстания. Россия вплыла в полосу густого, серого, безнадежного мрака чеховское время. Наша Садалии юность и молодость Несса. Какую веру надо было иметь, чтобы понять, это не тупик, не подвал, это долгий тоннель, но он вынырнет в свет. Фигнер в Шлиссельбурге. И сроки по 25 лет. И кто же мог думать, что их реально придется отбыть, что человеческое сердце может их выдержать? А вспомни Ивановскую. По делу народной воли отбыла больше 20 лет. Вернулась в Петербург уже совсем не молодая и опять примкнула к террору. Вот сердце. Тут тоже были имена. Была своя твердость, она не легче, хотя не так захватывает чувства. Несгибаемые поборницы женского равноправия, Философова, Конради, Стасова, а Цебрикова. Сейчас уже мало кто вспоминает это имя, но в 90-х годах мы произносили его благоговейно, как в 70-х шепталось имя Чернышевского. Ее знаменитое письмо Александру Третьему. С такой пламенной силой она клеймила самодержавный режим, не побоялась расправы и вышвырнута в Смоленскую губернию. Ее письмо обращало среди молодежи, переписанное чернилами. Новые руки держали это письмо, новые глаза читали. Как мы ярко встречали 20-й век! Не просто как Новый год, с каким факелом надежды, и факел нас не обманул. История как будто ждала этого человеческого отсчета, и в 1-м же году 20-го века выпустила студенческие толпы к Казанскому собору, и тут же на арену выпрыгнул террор броском Гершуни. И скоро месяца не проходило без превосходных актов, и прежние народники обновленно возродились эсерами. Перед славными предшественниками трудно вериться в достоинство молодых, а между тем какая блистательная новая плеяда, и если о женщинах, то какие женщины, и это уже для тебя не седая быль. Они все в твоем детстве, тебе было уже 7, 10, 12, когда они просверкнули, и кто из них не казнен и не сошел с ума, те и сегодня на каторге или за границей. Тут из первых, конечно, Дора Бриллиант, она на 10 лет моложе тебя, Даля. Киевская студентка, большие черные глаза, завороженные террором и готова принести себя, мечтала о смерти и лишить жизни, мучила ее и умоляла товарищей дать ей бросить бомбу самой. А досталось только готовить бомбы, и в Петропавловке сошла с ума. Нет, из первых Мария Спиридонова. Никакая не революционерка, ни к чему не готовилась, ни член никакой партии, но носится в воздухе священная месть, и молодые сердца отзываются, не могут не отозваться. Гимназистка вышла на Борисоглебский перрон в муфточке револьвер встречать генерала, усмирителя крестьян, и запоротых мужиков ухлопала на повал. И прежде всякого суда казачья казнь ей изнасиловали взводом в очередь. Ты изведала, Мария, всю свирепость палачей. Я молюсь тебе, Мария, в тишине моих ночей. Нет, у Волошина еще лучше. На чистом теле след нагайки, и кровь на мраморном челе, и крылья вольной белой чайки едва влачатся по земле. А Биценко камеристая, из замечательных актов, проведенных женщиной самой в одиночку, и как драматично придумано. Она не просто пришла к Сахарову с прошением, как Засулич, но в прошении написала Сахарову смертный приговор и дала ему время прочесть несколько строк, дала осознать, поднять удивленные глаза, и только тогда выстрелила подлинно приговор. В исполнении ее адвокат начал с того, что послал ей в камеру большой букет цветов. Глубокая вера в святое дело, вот что вело их всех, как Баранников написал, ожидая казнь, еще одно усилие, и правительство перестанет существовать. Живите и торжествуйте, мы торжествуем и умираем. Красоту и философию террора хорошо понимала Женя Григорович. И ведь опять дочь генерала, и генерал-то почти единомышленник, тоже знак времени, помогал ей спасать революционеров от ареста, прятал у себя в доме заговорщиц, узнавал часы проезда и приема намеченных к удару лиц, а друг отца помог Жене, когда готовила покушение на Трепова, устроиться в Петергофе рядом с царем, нелегкая задача. И вот в трех шагах от нее проезжают в коляске Николай с Алисой, а у Жени нет оружия при себе, и плана такого не было. И она вспоминает, что следила за царственной четой, как кошка за рыбами через стену аквариума.